«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами сейчас Дмитрий. Боже мой, Дмитрий. Дмитрий Евстафьев ушел. Я смотрю на нашего дорогого Алексея Маслова, профессора, востоковеда, и что-то как-то вот теряю ориентацию в окружающем пространстве. Здравствуйте, Алексей.
А почему ты теряешь
ориентацию? Здравствуйте.
Потому что я испытываю шок и трепет от нашего профессора и востоковеда.
Как понятно. Безумно приятно.
Да. Итак, телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Масло, выходите, телеграм-канал Соловьев. Подписывайтесь, Соловьев Лайф на Ютубе. Обязательно к подписанию, обязательно ставьте лайки. Я, конечно, сильно удивлен, дорогой профессор, потому что такой наглости я не видел давно, когда американцы... Ну, ты видел наверняка этот новый законопроект, который они зафиксировали, дающий полномочия президенту США признать Тибет независимым государством. Это, конечно, уже даже не объявление войны, это уже четкое указание направления движения.
Ну, я думаю, что вообще, наконец, может быть, это повлияет на психологию, на китайскую атмосферу внутри китайского общества, которое, вот, как мы уже много раз говорили, до последнего считало, что все это какие-то шутки, все это несерьезно, и что можно договориться. И Китай думал, что все будет разворачиваться тихо, плавно. И вот это вот... поправка по Тибету, она вообще уникальна. И надо, в общем, понимать, потому что ведь... Почему Тибет, во-первых? Я все ждал, когда же, наконец, затронут Тибет, поскольку в последнее время затрагивали Гонконг, там нарушение прав человека, Синьцзян, уйгурский автономный район, там нарушение мусульман. И я ждал, когда же всплывет Тибет. И вот, наконец, он всплыл. Потому что Тибет – это самая раскрученная тема, которую американцы очень тщательно готовят всегда. И я напомню, что Тибет, в принципе, был первой точкой, по которой США атаковали Китай еще в 50-х годах. Вот эта история о захвате Китаем Тибета, о подавлении свобод в Тибете, о подавлении тибетского буддизма, она очень хорошо подавалась. Пожалуй, это единственная тема, вокруг которой США сумели сформировать колоссальное общественное мнение на протяжении десятилетий. Вот эти все движения за свободу Тибета, очень симпатичные, очень мудрые, улыбающиеся Далай-ламы, который воплощение этой свободы Тибета. При этом постоянные рассказы о том, как в Тибете угнетают и запрещают тибетские моления, тибетские, старые тибетские ритуалы. То есть, в общем, это все было прекрасно раскручено. Эта тема абсолютно готова, она лежит, как говорится, в каком-то файле, в какой-то папке. Ее надо запустить. Вот ее сейчас запускают, очень запускают грамотно, потому что сразу же активизируется вот эта история о том, как Китай захватил, когда это вопрос другой, захватил ли вообще гигантскую территорию Тибета, и теперь ее, так сказать, дожимает. Самое интересное, что, конечно, просто взять, чтобы США объявили о том, что Тибет является независимой территорией, это абсолютно безумная история, потому что исторически, документально, юридически, Тибет отошел Китаю абсолютно правомерно и правомочно. Насколько это было мирно, это вопрос другой. Насколько местным тибетцам в течение там, с 13 века нравилось быть под властью китайской администрации, это тоже вопрос другой. Кстати говоря, кому-то нравилось. Кто-то считал, что у них отбирают их местный способ собирания дани, потому что Тибет, я напомню, был абсолютно феодальным государством, значительно более жестким и значительно более феодальным в течение столетий. Ну и, естественно, собственно говоря, когда обычно обыгрывается, что коммунистический Китай захватил Тибет. На самом деле это тоже не очень правда, потому что когда в Китае была та заварушка, которая была названа потом Синьхайской революцией, то есть падение монархии, Синьхайская революция, 1911 год, многие территории от Китая начали откалываться, которые исторически были Китаем. Вот, собственно говоря, в 21 году происходит откалывание Монголии, точнее раскалывание на две части, образуется Монгольская Народная Республика, соответственно, потом и внутренняя Монголия, которая стоит за Китаем. Тибет начинает действовать абсолютно независимо. И когда приходят китайские коммунисты в 1949 году, они берут и восстанавливают, то есть вот власть над Тибетом они возвращают к себе. Тибетское восстание, конец 50-х годов, коммунисты вводят войска в Тибет, все это транслируется широко, как прекрасно маршируют китайские солдаты по большой площади перед дворцом Потала. Но до этого, еще до этого, Мао Цзэдун встречается с тогда молодым Далай-ламой, они обмениваются так называемыми дарами, подписывают абсолютно нормативный договор, соглашение о том, что Тибет подтверждает свое присутствие на территории КНР, и все, казалось бы, хорошо. Но действительно, поскольку американцы сразу же начали работать против Китая в этом плане, на территории Непала, на территории потом Пакистана готовились антикитайские бойцы, в общем, спецслужбы, которые что это в конце концов привело к тибетскому восстанию. Это трагическая абсолютно история, потому что, строго говоря, Китай очень много вкладывал в Тибет в течение столетий. Китай экспортировал свою административную систему, очень много передавал туда финансов, то есть не он обирал Тибет, а он вкладывал в Тибет.
Но поскольку на каком языке говорят в Тибете?
На тибетском, а это не китайский язык, и тибетская письменность – это та письменность, которая пришла из санскрита, то есть санскритскими письменами записываются тибетские слова. Изначально тибетский язык был бесписьменным.
А языковая группа?
Это алтайско-тибетская группа языков, то есть, грубо говоря, если вы говорите на китайском, вы никогда не поймете тибетский язык. И главное, что… Да, нет, сам по себе Тибет, он изначально, вот мы обычно говорим Тибет, и нам кажется, это какая-то отдельная территория гигантская. На самом деле он расколот был по долинам на царства, на различные секты. Секта по-тибетски, это в смысле, это нормальное явление, это не осуждающее слово. Было множество течений тибетского буддизма. Я напомню, что тибетский буддизм исторически он самый поздний.
Извините, Алексей, а вы сказали алтайско-тибетская группа. Означает ли это, что, скажем, наши народы Алтая могут как-то что-то в первом приближении понять, например, то, что говорят тибетцы?
Увы, нет, потому что мы всегда говорим, так называем, о языковом компоненте, о языковом субстрате, то есть тот, который, возможно, исходил изначально тысячелетия назад. Языки настолько сильно разделились, формально, честно говоря, так называемый китайский язык, он тоже одинаковый, но шанхайцы не понимают пекинцев, но потому что разделение произошло очень давно, то есть вряд ли житель Алтая поймет, как говорят тибетцы. А вот, кстати говоря, в монгольском языке и соответственных языках, например, в калмыцком, который является, по сути, старым монгольским языком, есть очень много слов из тибетского языка, а в тибетском языке, в свою очередь, уже из хинди, точнее, из санскрита и из пали, поскольку это через религию все передавалось. То есть, вообще, вот тибетский буддизм и, в общем, его лексикон, он приходит...
Так, и Алексей у нас завис. Видно, это разведка.
Да, не дремлют группы. Наши оппоненты.
Вот, все. Вернулся. Да, все, вернулся, Алексей, да.
Да. Да, значит, я напомню, что тибетский буддизм формируется как самый поздний ветвь, приблизительно 7 век. Но до этого, конечно, Тибет был огромной такой религиозной агломерацией того, что называется обычно тибетским шаманизмом. На самом деле, это религия Бон. Сегодня Бонпо, остатки ее сохранились и влились уже в тибетский буддизм. И тибетский буддизм – это смесь из буддизма индийского, буддизма китайского, буддизма хаяны, местных народов верований. Там все переплетено, и, конечно, это целостная, очень мистическая система. И за счет своего такого мистицизма она стала очень популярна на Западе. И поэтому, когда многие говорят о Далай-ламе, многие думают, что Далай-лама – это руководитель вообще всех буддистов на Земле. Ну, конечно, это не так. Далай-лама – формальный лидер тибетского буддизма. И исторически сложилось так, что Далай-лама всегда избирается, точнее, находится среди только одной группы тибетских буддистов. Группа Гелугпа или секта Гелугпа, еще называют в простонародье секта желтошапошников, но формально не запрещено найти Далай-ламу и среди других групп красношапошников, черношапошников и так далее.
Бойцы-то там как? Там бойцы-то есть?
О, нет. Значит, здесь надо понять, что тибетцы исторически были фантастическими воинами. И когда говорят, что Тибет такая мирная территория, никто никого не трогал, не трогал, тибетцы в 7-8 веках подходят, вторгаются на территорию Китая, доходят до тогдашней столицы города Лоян, столицы Китая, практически захватывают ее. Это были абсолютно фантастические, дикие, необузные и, судя по всему, очень умелые бойцы. А вот если говорить, у нас все время распространяются какие-то слухи, что есть тайные тибетские способы ушу, кунг-фу и так далее. Вот этого никто никогда не встречал. Я даже специально несколько лет назад предпринял такие изыскания, будучи в Тибете и в Лхасе, в Шигадзе, то есть в таких крупных городах. Я тщательно расспрашивал местных монахов, знают ли они о каких-то боевых искусствах, как в Китае. Нет, они об этом не знают, никогда не слышали, поэтому не верьте никаким там белым ламам, которые вам рассказывают о своих тайных знаниях боевых искусств. Такого, конечно, нет. Тибетская медицина, например, которая очень широко распространена, по сути дела, черпает свои знания из аюрведы, из индийской медицины, используя тот же самый, в основном, набор трав, набор приемов. И, кстати говоря, сегодня одна из крупнейших доходных статей современного Тибета – это покупка, точнее, продажа лекарств, тибетских лекарств.
Но при этом мы так с тобой
Они довольно...
отвлеклись на Тибет, но суть-то совсем в другом. А,
Да, я
посмотри.
прошу прощения,
Да, то есть
пожалуйста.
нет, это безумно интересно, я получаю большое удовольствие. Но посмотри, ведь мы же видим, куда это все метит. Сейчас Америка признает Тибет, ну, оставляет свое право признать Тибет независимым государством. Потом Гонконг, а потом Калининград. А потом Башкирию, а потом Татарстан, а потом Ингушетию, а потом Чечню. То есть, ну, если они хотят так делать, а потом они могут сказать, вот мы берем, если что-то не так себя поведет Великобритания, признаем Шотландию независимым государством. Кто-то там дернется в Италии, признаем, там, не знаю, любую провинцию возьми, ее признаем независимой, там, что захотим. То есть здесь там, Эмилио-Романию какую-нибудь. То есть здесь сразу такой подход интересный. В Венесуэле мы признаем, кого хотим, президентом. И считаем, что он настоящий. А теперь даем еще и статус независимого государства любой территории, которая нам больше нравится, основываясь на наших представлениях. И куда мы идем? Нам что, в ответ признавать, или Китай сейчас в ответ признавать независимую республику Калифорнию?
Ну, а нам не кажется, что в принципе это не дело одного государства признавать кого-то независимым. То
Вот-вот.
есть, вот вообще-то есть у нас ООН, да? Более того, есть субъектность государства. Она определена в любом учебнике. И там, в конце концов, она определена и решением ООН. И если США вдруг внезапно признает, предположим, Тибет независимым, это единственное, к чему приведет, не к независимости Тибета, а это приведет к колоссальному еще одному конфликту в Азии. И это то, чего добиваются США, честно говоря. Потому что вопрос о признании независимости, это еще есть другая история с Тибетом. Это обречь вот этих вот тибетских людей, там, которые живут в Тибете, на колоссальные проблемы. Мы же прекрасно понимаем, что сегодня Китай, на самом деле, давайте будем честными, Китай вложил в Тибет огромные деньги, он вкладывает каждый год очень много. Более того, Тибет является по уровню ВВП самой быстро растущей территории Китая. Ну, потому что есть прямые инвестиции в Тибет. И да, Китай заливает проблему деньгами. Китай решает ее так, что, например, те же самые тибетские граждане, точнее тибетцы, могут по особым квотам поступать в любые университеты Китая. Там освобождение от налогов в Тибете и так далее. И вот если, например, сейчас США не то что признают Тибет независимым, а начинает разговор об этом, что остается Китаю? Китаю остается только усиливать меры безопасности в Тибете. И этим же тибетцам станет хуже жить. Вот кому от этого становится лучше? Мы что, понимаем, что Тибет как независимое государство существовать в экономическом плане сегодня просто не сможет? Ну, вспомните географию Тибета, его экономику Тибета. Это полностью датируемая территория. Горная территория на высоте 3,5, от 3,5 до 5 тысяч метров, которая, грубо говоря, одним концом уже там упирается в Гималай, в Джомолунгму и так далее, в Непал. Вот это будет создание огромной проблемы. А я думаю, что действительно будет так, что сначала разговор пойдет о независимости Тибета, поскольку проблема подготовлена. Потом будет разговор о независимом Туркестане. Привет Синьцзяну. Потом, конечно же, поддержка абсолютного, втянут Тайвань в эту историю. Не случайно Цао Иньвэнь, руководитель Тайваня, заявила, что она не признает систему «одна страна, две системы», то есть основную китайскую систему, и поэтому Китай психанул. Китай на этой волне уже вот в этот четверг, завтра, должен принимать решение на сессии Китайского собрания народных представителей о особых мерах безопасности для Гонконга и против сепаратистских настроений на Тайване. То есть Китай уже втянули вот в эту историю. И что такое особые меры безопасности? Или сейчас формальные меры безопасности применяются против демонстрантов, вот там слезоточивый газ, который распыляется в Гонконге. Теперь же будут применяться меры безопасности на упреждение. То есть, да, конечно, усиливается полицейское давление в Гонконге. Но кто к этому привел? Кто к этому вообще вел? Ведь, по сути дела, весь Гонконг сейчас, все эти гонконгские выступления, и это не секрет. Вы посмотрите, что сами гонконгцы пишут. Это идет за счет финансирования из-за рубежа. И в Тибете будет та же самая история. Да, можно покрыть Китай точками, вот этими взрывными точками и в Синьцзяне, и в Гонконге, и в Тибете. И как по принципу домино все это должно начать рушиться. Но ведь Китай, по сути дела, вкладывал в течение десятилетий деньги для того, чтобы, наоборот, эти регионы развивались. И вот США добиваются того, что все это начнет откалываться. И это вопрос не Китая. Потому что это, во-первых, я напомню, происходит рядом с нашими границами. Синьцзян недалеко от нас. Честно говоря, и Тибет недалеко от нас. Это разрушение, удар вообще по безопасности в Азии. И я думаю, что, по сути дела, это абсолютно точная подготовка к новой войне, в которую США хотят втянуть Гонконг, хотят втянуть Китай. И Китай как раз начинает сейчас втягиваться. Он вынужден отвечать. И это, на мой взгляд, очень опасно, потому что настолько жестко вести мир к Третьей мировой войне, насколько только очевидно, мне кажется, что здесь надо принимать серьезнейшие решения, связанные с поведением США в данной ситуации.
Глубоко, глубоко, не поспоришь. Только кто будет принимать эти решения? Мы, кстати, обсуждали до этого информационную независимость. Вот Google под давлением вернул фильм «War Gonzo» Семена Пегова о Донбассе. Скажи мне, пожалуйста, а как Китай решил вопрос своей информационной независимости?
А он изначально его решил, потому что китайская сеть, китайский интернет изначально строился как интернет независимый. Тогда еще никаких разговоров не было о том, насколько может быть сильно влияние, я имею в виду это еще там в 90-е годы, но Китай методично делал одну и ту же вещь. Он выстраивал все свое. Он, в Китае была такая же, тоже та же самая история, то есть использование западных, ну, прежде всего, американских операционных систем, системы передачи информации. В Китае очень действовали активно американские компании, которые создавали эти сети, и Cisco, и множество других. Но в конце концов Китай что сделал? Во-первых, он сделал абсолютно независимые сервера от США. И Китай готов, в общем, отключиться от США и раздавать DNS внутри себя. Во-вторых, Китай сделал все свои операционные системы. Да, они Linux-подобные, они Unix-подобные, но они китайские, и они все в Китае, вся, любые системы, которые, например, стоят в государственных организациях, они только китайские. А государственные организации, это не только имеется в виду там, Госсовет КНР, это, например, научные институты, университеты, потому что в этом заключается безопасность. Плюс к этому, да, Китай жестко прекратил деятельность на своей территории и YouTube, и всех гугловских сервисов, и Фейсбука. И самое интересное, вот все ожидали, вот сейчас Китай-то психанет, его отрезали от мирового интернета. Но нет, Китай создал параллельную реальность, он создал, запараллелил все службы. Вместо, скажем, какого-нибудь Твиттера есть Вейбо, вместо в WhatsApp есть WeChat, есть свой поисковик Baidu, очень хороший, кстати говоря, поисковик. То есть Китай сумел создать службы не хуже, чем известные там, скажем, западные. То есть вопрос безопасности – это не только вопрос повернуть рубильник и отключить. Это вопрос в том, чтобы создать свою независимую систему. Это было не просто. Более того, это были гигантские деньги. Это, в общем, были миллиарды долларов, и Китай не скрывал. Китай принял специальную программу по этому поводу. Он, значит, на первую программу покрывала период 2010-2017 года. С 2017 года вступила в силу программа «Сделано в Китае 2025», высокотехнологичная программа вывода китайских технологий в мир. То есть Китай сделал еще один очень важный шаг. Он сейчас начинает предлагать свои системы другим странам мира. Да, не всем это нравится. Понятно, что все привыкли к американским системам. Но я думаю, что та страна, которая отдает на откуп свое информационное пространство любым другим системам, странам, эта страна находится в очень уязвимом положении. Это значительно страшнее, чем запуск ракет, там, скажем, по территории, не дай бог, конечно, России. Потому что ракеты визуально видны, от них понятно, как защищаться. От информационных атак защищаться
а
очень
кто
сложно.
В Китае курирует всю эту работу?
Не успеем уже, у нас 30 секунд.
Есть какое-то агентство или министерство? То есть, коротко, кому подчиняться?
Агентство по коммуникациям, информационным связям. Это официальное агентство, оно курирует. Но самое главное, есть около 20 крупнейших разработчиков софта, которые на госзаказах
понял.
Все это делают.
Мы должны сейчас уже прерваться. Телеграм-канал Маслов, телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. Ставьте лайки. Соловьев Лайф на Ютьюбе, Вести ФМ, новости.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем нашу
Я
программу.
Я хочу показать кое-что. Во-первых, выходите телеграм. Канал Шафрана, и выйдите, подпишитесь, телеграм-канал Соловьев, хочу проверить, обратно до 171 тысячи сможем добраться или нет, а то мы все время что-то колеблемся туда-сюда, просто ради интереса, там 40 с небольшим человек необходимо, да. Ну, вот сейчас 170 951, сейчас просто интересно посмотреть, как это все будет происходить, а также выходите, подписывайтесь на Соловьев Лайв на Ютьюбе, у нас появились новые данные по коронавирусу за сегодня. Итак, что мы знаем точно? Выявлено по России 8338 новых случаев. Так, 40% активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. За сутки 161 летальный, к сожалению, случай. Да в Москве выявлено 2140. Ну, то есть, очевидно, к счастью, перевалили мы через этот пик. Это, конечно, важно. Очень интересно происходит сейчас, конечно, разборки в американской политике. Ну, просто реально. Вот, знаете, вот смотришь и думаешь, вау. Вот это круто-круто. Вот прям ничего не скажешь. Посмотрите, пожалуйста, то, что происходит, как в Фейсбуке Трамп похоронил Джо Байдена. Что несет Байден, это, конечно, запредельно. Такого себе раньше, по-моему, никто не мог позволить. Посмотрите. Это в Фейсбуке у себя выкладывает Трамп. Для тех, которые сейчас не могут посмотреть, говорят, у нас будет еще много вопросов. И я вам скажу так, если вы будете голосовать за меня или за Трампа, то значит вы не черный. Заявляет. И тут же, значит, Трамп размещает церемонию похорон в таком в классическом афроамериканском стиле. На гробе приклеено «Байден президент». Но вообще себе представить, да, что на полном серьезе заявляет кандидат в президенты, давая интервью афроамериканскому журналисту, что если тот не знает, за кого голосовать, за Трампа или за Байдена, то он, дословно перевожу, не черный. Это уже просто что-то прям совсем. Борис, я не прав?
Ну, это как-то too much, как у них говорят.
Это точно говорят too much. Вообще, мы как-то немножко перестали следить за тем, что происходит в Америке, а там совершенно жуткие события. Значит, смотри, жесткое задержание мужчины с сотрудниками полиции Миннеаполиса, которое спровоцировало массовые протесты и погромы в городе. Вот, пожалуйста, я вам покажу. Вот я покажу. Вот то, что там происходит. То есть они просто взял белый полицейский и афроамериканцу наступил на горло коленом. И просто тот смотрит, что происходит. Он просто его душит, вот он коленом. Он получает удовольствие. И записывающийся афроамериканец говорит: так вот, в конечном итоге афроамериканец задохнулся.
Кошмар.
Один из полицейских надавил задержанным коленом на горло, и тот задохнулся. И вот они выясняют отношения. Ну, давайте. Вот я. Он, видишь, отношения отвечает, они его реально задушили.
Кошмар, но это просто беспредел, конечно.
Это вот я не знаю, где все эти наши демократические структуры, которые любят кричать. То есть при этом все вокруг кричат, что вы делаете, он задохнулся. Белым полицейским вообще наплевать. Просто наплевать. Они кричат ему: ну проверьте его пульс. Проверьте его пульс, что вы делаете. Я, а он реальный, то есть афроамериканец уже не дышит.
Ужас, мне страшно его даже
просто
смотреть на это.
Понимаете,
это убийство
все
вот так вот, да?
При этом снимают и белые жители. После этого начинается следующее. После этого начинается акция протеста. То есть город выходит, полицейские вооружены дубинками. Начинается массовое. Это Соединенные Штаты Америки сейчас. То есть город реально вот стал на уши. При этом не только...
И город
не
очень
только...
можно понять, кстати говоря.
Да,
это
конечно.
Просто чудовищно.
Не только, видите, там не только афроамериканцы выступают за афроамериканцев.
Но это любой
Нет.
человек нормальный, там который все. Видит
и вот
картину.
И вот они стали громить полицейские машины, стали их жечь. И вы можете, конечно, нас в чем-то обвинять, что это типа какая-нибудь пропаганда. Нет, я у себя разместил эту в телеграм-канале Соловьев. Можете выйти и посмотреть. Это вот то, что происходит в городе Миннеаполис. Это довольно странно все, конечно. Это все очень странно. Очень странно. То есть это вообще невозможно себе представить. А мужчина погиб в процессе задержания, они его просто задушили. Это так, полиция американской Миннесоты пишет. Это Миннесота. Жутняк. Невозможно нет, поверить.
Да,
давайте проверим тяжело. По новостям. Это вот реально, что прямо сейчас происходит? Ну, это как-то волосы дыбом. То есть, когда на все это смотришь, ты думаешь, ну, подождите, ну, это не может быть, ну, что вы нам рассказываете? Нет, на полицейской машине я вижу написано «Миннеаполис». Да. Да, полицейские машины Миннеаполиса сожжены. «Unicorn Riot». Да. Ну, что там? Борис, ну что пишут?
Ну, я вижу такую новость. Семья задушенного при задержании американца получит 1 миллион долларов от медиков. Но это 16-го года. Это, кстати, очень старая новость. И нет, это не то. Это больница Нью-Йорка. Сейчас не выдает про это... Миннеаполис. Сейчас.
Ну, вот военный обозреватель пишет, что, и вы видите это видео, что это сейчас. Громят участок номер 3. Протесты продолжались весь вчерашний день и сегодняшнюю ночь. Ситуация развивается. Жутняк. Просто жутняк. Но просто, когда вот смотришь, да, как они взяли его и задушили. Реально взяли человека и задушили. Четверо полицейских. Да, ну вот покажите, пожалуйста, вот. Да, US and Canada, 4 hours ago, 4 Minnesota cops fired after death of unarmed black man. Четверо полицейских Миннесоты уволены после смерти безоружного черного мужчины. Ну вот. Вот так, то есть это все правда. После этого нам кто-нибудь собирается что-нибудь еще рассказать? При этом он хрипел, говорил, что я не могу дышать, но никого это не интересовало. Валентин Богданов у себя это разместил. Я тоже ставлю репост. Ну, сегодня, наверное, выведем Валентина Богданова в эфир на телеканал «Россия». Это, конечно, запредельно. Просто запредельно. Хотите что-то нам рассказывать о нашей полиции, дорогие американские друзья? Хотите нам что-то указывать? Представляешь, да, что было бы, если бы у нас вот так?
Нет, я даже...
Какие были бы вопли? А здесь,
не представляю.
Да. Они взяли четверых уволили. Да, ничего страшного. Типа. Значит, запредельно. Просто запредельно.
Это самое главное, что там люди вписались.
Люди молодцы.
Все это снимали, и никакой реакции. Вот нет, это абсолютно. Поражает просто.
Вообще не волновало. Не волновало абсолютно.
И там же почему люди нервничали? Потому что, видимо, было очевидно, человеку видят,
что
плохо,
он хрипит,
да,
а потом просто, нет, а потом он просто умер. На их глазах полицейский убил человека. А второй отгонял толпу, и все это под камеры. Четверых взяли, задержали. Это вообще как понимать? И после этого эти люди нам... Не, ну, как Николай Васильевич Злобин в таких случаях говорит, ну, это же не Соединенные Штаты Америки, это конкретная полиция конкретного города, конкретного штата. Ну, конечно, да, я понимаю. Никто не виноват. Давайте вам сейчас, тем, которые могут посмотреть, посмотрите, пожалуйста, это Соловьев Лайф на Ютьюбе, а мы вам покажем просто, что если происходит, что такое беспорядки. Они берут, бросают, вот, возмущенные люди в полицейские машины, бросают баки. Там, конечно, происходит нечто такое впечатляющее. При этом, ну, это все происходит на парковке. Побили стекла машин, находящихся на парковке. При этом люди своими машинами заблокировали, как я понимаю, полицейские. То есть не дают им никуда деться. И там идет такая серьезная разборка. При этом отнюдь не расовая разборка. То есть нет такого, что вот встал черный город и бьет белых полицейских. Нет, то есть среди протестующих, ну, то, что я вижу, это большинство белые, довольно молодые. И, конечно, вот так просто взять сейчас и остановить, вы же представляете, и при этом там идет и пальба, то есть там стреляют, ну, как я понимаю, это, наверное, полиция пытается отстреливаться. Ну, да, судя по тому, как они тяжело вооружены, то полиция стреляет газовыми гранатами. И вот они пошли разгонять толпу. Да, полицейские, видно, выхватывают газовые гранаты и кидают их в толпу. Это вот Америка. Наши дни. 26 мая 2020 года. Я при том показываю CBC Миннесота. То есть это ничего мы не придумываем. Это то, что показывают сами американцы. У нас, кстати, даже близко подобные методы разгона не применяются. То есть даже близко. Это всем тем, которые пытаются высказывать хоть какое-то неодобрение того, что делаем мы. Протестует группа Black Lives Matter. Они до этого протестовали. Мэр Миннесоты стал на защиту людей против полиции. Ну, слушайте, это понятно, но вы задаете вопрос, а почему вообще существует группа Black Lives Matter? Нам же рассказывают, что там все так хорошо. Нам же не хотят признавать, что это движение возникло после того, как американцы пришли в ужас от того, как полиция относится к афроамериканцам. Когда за сам факт их цвета кожи, их уже воспринимают как потенциальных преступников, и сколько из них погибло. Но почему-то это никого не волновало же. Почему-то это же никто не хочет на это обращать внимание. А это важно. Так что это, конечно... Все очень непросто. Поэтому, когда нам что-то рассказывают про там и здесь, всегда хочется сказать, ребят, вы немножко в чувство придите. Ну, просто чуть-чуть придите в чувство. Кстати, интересное заявление Анастасии Раковой, вице-премьера. Все москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу с 27 мая. Ну, хорошо. Я просто столько раз уже проходил этот тест на коронавирус. Я же, по-моему, раз 8-9. Прям реально. Прям думаешь, удивляешься, сколько-то можно все делать. Ну, конечно, какой-то кошмар, кошмар. О, в очередной раз, спасибо, люди, я дошел до 171 тысячи. Ну, думаю, это теперь так и будет колебаться туда-сюда. Так довольно забавно. Да. Ну, спасибо, что подписываетесь, я очень тронут. Телеграм-канал Шафран, телеграм-канал Соловьев. Ну, вот уже и МИД Китая понимает все, что происходит. Об угрозе санкций США заявил, что готов предпринять контрмеры против любого вмешательства извне. А Гонконг — внутреннее дело Китая. Теперь он будет то же самое и про Тибет говорить. А тем временем, что интересно, что и посол Соединенных Штатов в Германии пригрозил очередными санкциями компаниям, которые задействованы на «Северный поток-2». То есть все, коронавирус завершился, судя по политике. То есть больше ничего нет. Вообще, если можно, да, я на несколько минут вот так вкратце дам вам пояснение того, что происходит в мире. Мне просто кажется, это важно. Сейчас все, что происходит, можете себе представить, как ну, реально три. Европа довольно сильно отстает. Но три на дикой скорости летящих в будущих таких войны из китайских фильмов. Знаешь, там, когда они летят и там мечами машутся. Вот это Америка, Китай и мы. Мы находимся... Вот коронавирус все ускорил. Коронавирус чем интересен? Что он просто... Он просто сорвал все маски. Но мы как относились к Америке? Что Америка это... Ну реально, да, там в 90-е у нас так считали. Но мы считали, что это там страна базовых принципов, страна абсолютного добра. Вот они за всех, за все хорошее, против всего плохого. Они настоящие, они правильные, вот они чувствуют, они... Что мы сейчас видим? Случилась проблема коронавируса. Американцы выкидывают к чертовой матери 30 с лишним миллионов людей, ну, на биржу труда, просто, как так, не волнует. Ну да, взяли, нарисовали бумажки, кому хотим, раздаем. При этом эти бумажки, судя по всему, осели у самых богатых. Вон у них насколько выросло богатство. Плюс Америка так борется с коронавирусом. Это трагедия. Но 100 тысяч человек погибло. Что они делают? Они выдают 250 тысяч нарисованных бумажек для того, чтобы разобраться, в чем проблема их системы здравоохранения. Почему у них столько людей погибло. А доказать, что в России плохо. Вы что, головой болеете? Как это поможет вам? Как это поможет семьям 100 тысяч погибших от коронавируса? Они спонсируют по всему миру деятельность, направленные, как они считают, против любого потенциального конкурента Америки, и наши с радостью на это берут и работают против своей страны, думают, что Америка им поможет. Да Америка вообще никому не помогла. Посмотрите, что американцы сделали. Они свои границы закрыли, когда чуть что стало, да? И американцы вообще сказали, как? Они даже своим союзникам сказали, чего? Какие СИЗы? Нам важнее. Да, сейчас, когда они наладили производство, почему они пытаются раздавать обратно эти вентиляторы, которые делают сами, которые на самом деле уже особо не нужны. По одной простой причине. По какой? А мы с тобой знаем, по какой, Анют. У нас с тобой даже сомнений нет. Чтобы никто не вспоминал, как они прямо на взлетной полосе похищали то, что предназначалось для других стран из Китая. Когда им было наплевать. Союзники, да ладно. Они же не говорят, что они вывозили из Италии, когда там был самый пик кошмара. А теперь, когда же все хорошо... Можно раздавать. Аня, тебе понравится новость специально для тебя. Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений.
Даже второму. Да, это вот действительно хорошая
новость. Только что пришла
новость.
Очень.
Долгожданные. Спасибо, Владимир Рудольфович.
Не, ну и потому что, ну слушайте, ну реально, ну тяжело уже. Ну просто, ну реально тяжело. И видно, что ну уже надо как-то чуть-чуть возвращаться. А у мира, как только лапша, как пишет автомат Калашникова, слетает с ушей, ему тут же эту лапшу обратно привешивают. Нам все время вот показывают ложные цели. Нас все время немножко обманывают. Неужели это непонятно? Нас пытаются завести в такой тупик. Нам рассказывают, что вот сейчас у них оружие, вот они то, вот они все. Да они нас долбят в информационном пространстве. Сейчас технологически идут войны такие, что, надо понимать, не успеешь. Америка ясно показала. Нам на все наплевать. Мы все производство переводим себе. Мы никого спасать не будем, сказали американцы. Мы сами будем спасаться. Давайте в чувство приходить. давайте свои национальные интересы отстаивать. И давайте понимать, что тот человек, который против парада и который против бессмертного полка, он не оппозиционер, он враг. Тот человек, которому не нравится власть, тот человек, который хочет изменений, у него могут быть самые разные мотивации. Это не значит, что он не патриот. Но человек, который ненавидит саму суть России, а суть России, нравится ему или нет, это великая история, это великая победа, который отрицает эту великую победу, который отрицает вот это движение самоуважения народа, он не оппозиционер, он власовец. Надо называть вещи своими именами. Я не призываю, чтобы государство их сажало в тюрьму или поражало в правах. Нет. Я всего лишь призываю к самому простому. Чтобы государство проявляло финансовую информационную чистоту. Чтобы на территории России действовали законы России. И чтобы государство не спонсировало своих врагов. Чтобы государство в виде государственных компаний не принимало участие в спонсировании своих врагов. Но очнитесь. Ну, просто очнитесь. И, кстати, собеседник, ты мне должен денег. Ты написал, что я получаю $1 000 000 в месяц. Оно быстро дослало разницу. Потому что у меня и близко таких доходов нет. Быстро от радио и телевидения. Быстро дослало разницу, ясно? Что там за граждане непонятные? Быстро. Я в смятении. Для меня авторитет Владимир Дольевич и Никита Сергеевич, они имеют противоположное мнение по поводу цифровизации. Ну, это и есть творческая дискуссия, это нормально. Но почему должно быть сразу одно у всех? В таком диалектическом споре рождается истина. Я-то просто по-другому к этому отношусь. Я понимаю, что это неизбежность и есть. Поэтому, если это неизбежность и есть, в этом надо быть лучшими и поставить это на службу себе. Знаете, как китайцы относились к пороху. Они считали, что порох есть, но его смертоносное применение ужасно. Поэтому давайте будем его использовать для фейерверков и красивых мероприятий. И поэтому они страдали потом, когда их били оружием, уже огнестрельным. Поэтому я отношусь к этому по-другому. Если мы видим, как нас обыгрывают, объезжают на этом коньке, в частности, нарушая наши возможности, наоборот, давайте станем лучшим. Давайте это оружие поставим на службу себе. Вот о чем говорю я. Если это оружие уже есть, давайте станем лучше во владении этим оружием и заставим его служить нам. Об этом речь. Ну что же, спасибо, что вы начали это утро с нами. Анна Борисовна, ты во сколько встречаешься с людьми?
19 часов.
Кто у тебя сегодня на стратегии?
Вот, скоро еще узнаем.
Думаешь? Да. Ну хорошо. Также сегодня напомню, конечно, и Сергей Михеев и Евгений Янович Сатановский. Я жду вас здесь же в 21:30. И в 15 часов я буду здесь. Спасибо, доктор. Спасибо вам, ребята, что смотрите нас. Ставьте лайки, подписывайтесь на Соловьев Лайв на Ютьюбе. И помните, все это возможно только благодаря Вести ФМ. Так что мы действуем в рамках Вести ФМ. За что спасибо всем. Соловьев Лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки. Телеграм-канал Соловьев. Отдельное спасибо, что посмотрим, правда, удержались или нет. О, 171 012 человек. Ну, пусть даже локальные, но все равно движение вперед.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.